Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Меня зовут Ирина Буглаяна, и со мной Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте!
Здрасте!
Призываю вас ставить лайки нашей трансляции, писать комментарии после эфира, непременно подписываться на «Живой гость», если еще не подписаны. Подписываться на «Эхо» везде, где только можно на него подписаться, и в Телеграме, и в Ютубе. Я имею в виду шорты, в общем, и донатить нам, если у вас есть такая возможность и такое желание. Ну что ж, у нас по традиции три части в программе. Начнем с психологии события. Психология события. Леонид, как у вас хватает нервов вообще изучать все вот эти вот форумы, которые проводят в России?
Вы знаете, это очень забавно на самом деле. Но можно я перед форумом скажу про еще одно событие, которое как бы событие, не событие, потому что оно каждый год бывает, но тем не менее оно все-таки бывает. Да? Это 8 марта. 8 марта придумали, как известно, Клара Цеткина и Роза Люксембург, как день солидарности трудящихся женщин, как феминистский праздник, как борьбу, как день борьбы за права женщин. Вот, и я должен вам сказать, что я всегда, сколько себя помню, к этому празднику относился очень скептически. Я, так сказать, тех девушек и дам, которых уважал, с ним не поздравлял, потому что мне казалось, что это, так сказать, как-то неправильно. В общем, у меня такая правильная феминистская идеология была, видимо, давно как-то изначально. Наверное, я с ней родился. Вот. Мне всегда казалось, что это сексизм поздравлять с 8 марта, хотя слова такого еще не было, а мне уже казалось, что это что-то неправильное. Мне 8 марта напоминало день, знаете что, в советских магазинах были такие, где-то в углу обычно висел несколько запыленных каких-то пожелтевших бумажек, и назывался это «Уголок покупателя». Вот, то есть, как бы так, весь магазин принадлежит продавцу, понятно, продавец главный. А вот есть,
есть маленький уголок,
маленький уголок покупателя.
Покупатель.
Да. И вот этот самый женский праздник мне же оказался чем-то вот таким. Хотя, став постарше, я понял, что, в общем, на самом деле это действительно феминистская, в общем сказать, совершенно правильная идея, что вот как бы надо думать о правах женщин, там, чтобы не было дискриминации там, и так далее, и так далее. Но сейчас вот в эти ужасные, на самом деле, в этот ужасный период в истории нашей страны, я подумал вот что, что вот на самом деле сейчас у нас есть определенные надежды, связанные именно с женщинами. Ну, потому что, понимаете, вот одно дело равенство, да, вот равенство во всем, оно должно быть во всем равенство, это правильно совершенно, да, не должно быть дискриминации там и так далее. Вот, и это понятно, да, и есть там, я не знаю, женщины, командиры кораблей там и так далее, и это нормальная вещь, почему нет, да. Вот, но есть вещи, которые женщина сделает лучше, чем мужчина. Ну, просто вот. Ну, есть вещи, которые просто женщина умеет делать, а мужчина нет, там, рожать, да? Вот. Но есть, ну, это как бы природная такая вещь. А вот в таком социальном плане тоже есть вещи, которые женщина делает лучше, чем мужчина. Вот движение «Путь домой», вот эти или белые платочки,
да.
Это не могут сделать мужчины. Вот, ну, не могут, и все. От мужчины это не будет так звучать. А женщины могут и делают, да, и вот это тот случай, не знаю, там, первый или не первый в нашей истории, когда, ну, просто так сложилось, что от женщин очень много зависит, больше, чем, в каком смысле, больше, чем от мужчин. Прямо так, вот есть задача, которую женщины могут выполнить, а мужчины нет. Это не значит, что женщины ее выполнят, да, может и нет. Может, ничего не получится, может, там смелости не хватит. Ну, неизвестно, да? Но определенные надежды связаны именно с ними. Вот. Поэтому вот, знаете, даже 8 марта иногда приобретает какой-то особый смысл. Вот. А членам, тем, кто участвует в движении «Путь домой», я хотел бы пожелать удачи, стойкости, ну и как бы веры в свои силы. Вот. Ну
Вы
так,
знаете,
такое
я
что-то.
8 марта вообще очень люблю, но он для меня, вот принято говорить, что это Международный женский день, да, а мне кажется, это просто день борьбы. И в этом смысле он день борьбы не только для женщин, но и для мужчин, которые борются за равные права для женщин.
Ну,
Вот, и это
конечно, да.
такой, да,
Конечно, конечно.
хороший праздник, ну, праздник, день борьбы, я бы так сказала.
Ну да, но это не это самое.
Это не значит, что другие дни не надо бороться за права,
Во-первых,
да,
да.
вот. Но почему бы не
Не, ну
сделать
просто
такой
когда все
день?
эти сопли размазывают, чтобы украшение нашего коллектива там и так далее, ну
Ой, ну вот это все я тоже не люблю,
это
да,
я
потому
терпеть
что
ненавижу.
бывает коллектив, в котором мужчина украшение коллектива, разные коллективы бывают,
И
зависит от
разные
харизмы
женщины бывают, разные
и разные
женщины бывают, и разные
женщины, конечно,
мужчины.
зависит от внутреннего сияния, я бы так
Конечно,
сказала.
конечно,
Да,
конечно. Ну
да.
вот, а
Но
теперь
с
к
вами...
форуму. Да,
Да,
вы же
давайте.
хотели спросить про
Как у вас терпения хватает вообще всю эту белиберду смотреть?
международный форум, нет, Всемирный форум молодежи.
Молодежи
Или,
в Сочи.
да, ВФМ. Да,
Вообще этих
Всемирный
форумов
форум
какой
молодежи.
каждый день проводят разные форумы в разных городах.
Ой, вы знаете, это прекрасно, это прекрасно. Нам подарили праздник, понимаете? Вот вы не цените, вы не цените. А это какой праздник, да? Послушайте, из 180 стран приехали молодые люди, сами, по зову сердца. Вот, я вот не знаю, сколько стран на планете, мне почему-то сказал, что их чуть меньше. Но это, в общем, не важно, да? В общем, из 180 стран приехали, да? 55 площадок, 3000 одних актеров. 3000. Представляете, вот у этого самого, как его звали-то, у Хлестакова, 35 тысяч одних курьеров, да? А вот тут 3000 одних актеров. Это же вообще обалдеть можно, как здорово, да? Вот. Значит, эти самые, китаянка и украинка вместе пели «Катюшу». Представляете, какое счастье, да? А начальник какой-то северокорейской молодежи выступил в поддержку политики Владимира Владимировича Путина и Российской Федерации и сказал, что Северная Корея всегда будет рядом с нами. Не
Надеюсь,
пугайтесь, может...
попросил российское гражданство и сказал, что переезжает.
Нет, пока нет. Вот. Я вообще призываю не пугаться, потому что, может, Северная Корея не всегда будет рядом с нами. Может, и ее не будет. Но, тем не менее, он это сказал. Ну и потом, конечно, выступление наших начальников. Медведев выступил в сталинском френче а-ля Соловьев. Лавров выступил, Песков выступил. А напоследок, понимаете, вот апофеоз. Что такое апофеоз? Апофеоз – это Владимир Владимирович Путин. Причем Владимир Владимирович Путин был лично, не по связи, вот как мы с вами, да, а лично был дан, да. И я даже не хочу обижать профессора Соловьева, я даже думаю, что это не двойник,
Соловья.
а настоящий, да. Нет, я думаю, что это настоящий. Он явил человечность и чувство юмора. Он шутил, он разрешал себя потрогать. Он сказал о предназначении женщины. Вы, может, удивитесь, но это
Лучше бы
рожать.
молчал.
Это лучше рожать. Это рожать. Вы
Не,
знаете, я
подождите, там, а
вспомнил.
кто, это он сказал, что лучший подарок женщине на 8 марта это подарить ей беременность еще одну?
Что-то он такое сказал, да. Вот. Значит, и, знаете, вот я вспомнил Леонид Ильич Брежнев. Он тоже был достойный человек. Он, хотя, кстати, войны тоже вел. Войны тоже вел. Вот. Леонид Ильич, как-то у него такие инсайты были. Один раз он сказал, что экономика должна быть экономной. Представляете, сколько ученых потом осмысливали эту глубокую мысль и писали диссертации. Да? А еще он сказал, дети наше будущее. Вот, понимаете, это же, и главное, хрен поспоришь. Понимаете, вот действительно здесь и наше будущее.
Ну,
Я,
слушайте, это
вот.
хорошо, что они так говорят. Вы помните, когда они говорили, что это ну, чуть ли не собственность государства, дети?
И правильно, и наше будущее. Вот такое наше
Конечно.
будущее, что дети – собственность государства. И разбирают автоматы. Это совершенно не связано. Вот. Они сами, организаторы, они говорили о том, что это… Они связывали это, вели это от международного форума или Всемирного форума молодежи и студентов в Москве в 1957 году. Я тот форум не помню, естественно, но вообще я как-то давно живу, и мне это, у меня вот просто перед глазами, когда я смотрел на это, вставали картины этих советских мероприятий, которые все были за мир как один, все как один за мир, да, и значит, против американского империализма, международного сионизма, колониализма, еще какого-то изма там и так далее. Да? И все, конечно, все были демонстрации поддержки прогрессивной молодежи планеты, миролюбивой политики Советского Союза. Вот. Это так знакомо. Знаете, есть такое чудное выражение, не то чтобы тошнит, но вырвет. Вот это, вот это оно и есть. Это оно и есть. Но, я вам что скажу, это стоило смотреть. Это стоило смотреть. Знаете, они ведь часто говорят правду. Вот вообще диктаторы часто говорят правду. Мы это недооцениваем. Вот если я это рассказывал, то прервите. Через 3 недели после Великоапрельской революции в Афганистане, когда товарищ Тараки, лидер Народно-демократической партии Афганистана, сверг неправильный режим Мухаммеда Дауда, зарезав при этом Дауда и всю его семью там, и так далее. Там кровавая была революция. Вот. И он пришел там к власти и стал строить социализм в Афганистане. Это не очень получилось, потому что потом товарища Тараки убил товарищ Амин, потом товарища Амина расстреляли наши войска. Ну, в общем, это все как-то там не очень хорошо получилось. Но, тем не менее, вот был момент, когда товарищ Тараки всем правит, он был, естественно, тут же другом Советского Союза. И вот его спрашивают, 3 недели прошло, его спрашивают корреспондент «Известия», я читал его интервью в «Известиях», какую роль играют в политической жизни Афганистана другие политические партии, кроме Народно-демократической партии Афганистана. И товарищ Тараки говорит, других политических партий в Афганистане нет. Понимаете, Ир, прошло 3 недели всего после славной революции. Уже никого не осталось. Товарищ Тараки за 3 недели справился. Не было через 3 недели после революции, не осталось ни одной политической партии в Афганистане. Он сказал чистую правду. Но мы ж не замечали этого. Мы же не замечали, что значит больше нет ни одной политической партии в Афганистане. Всех убили. Всех убили. Он всех убил. И он это сказал. Так вот, наши начальники тоже все говорят на самом деле. И вот выступления Лаврова, Медведева, Пескова даже, и, конечно, Путина, это послание не этим вот клоунам, которые там сидят. Понимаете, это все не просто распил бюджета. Нет. Распил бюджет, само собой. Это послание к городу и миру. И это объяснение того, какое будущее нас ждет. Они очень четко это объяснили. Нас ждет война. Нас ждет война с Западом. С Западом. Не только с Украиной. Со всем
Война
Западом.
в том виде, в котором вот сейчас ведется
Да,
в Украине.
война не закончится. Война не закончится. Они показали, Медведев показал карту. Карту ближайшего, который, карту Европы, которая станет в ближайшем будущем. Там от Украины остался крошечный кусочек. По-моему, только Киевская область. А остальное отходит России, а также Польше и Венгрии. Мы предлагаем им поучаствовать в разделе Украины. Россия щедрая душа. Возьмите, потом мы возьмем вас, естественно, да? Вот. А они объясняют, что, фактически они объясняют, что война совершенно неизбежна. Причем это не только... Да, ну Путин, кстати, знаете, что Путин сказал? Путин сказал, что воссоединение, вот ртом, воссоединение России и Украины неизбежно, сказал Путин. Он впервые сказал о подлинной своей цели этой войны. Вся Украина будет нашей. Пока сейчас этому мешают националисты, сказал Владимир Владимирович. Ну, мы же с вами понимаем, что мы этих националистов в ближайшее время всех победим. В ближайшее время и произойдет это самое воссоединение России и Украины. Причем это не просто политическая трескотня, уверяю вас. Одновременно с форумом, или там чуть раньше, в журнале «Военная мысль», есть и такой, была опубликована статья, ну, сочетание довольно смешное, конечно, что делать, была
Да.
опубликована статья генерал-полковника, сейчас я посмотрю, как его зовут, это я вот, опять же, не играю с телефоном, а смотрю, как зовут генерал-полковника, начальника Академии Генерального штаба. Это вообще высокая должность, очень высокая должность, мне кажется. И это, ну, в общем, это человек, который не просто так говорит. Вот. И он в этой статье уже не политическим, а вполне себе профессиональным. Вот Зарудницкий, генерал Владимир Зарудницкий. Вот, значит, генерал-полковник Зарудницкий такими профессионально военными словами говорит о том же самом, о стремлении США нанести нам стратегическое поражение, сменить у нас власть, разрушить нашу территориальную целостность, ну и так далее. И он говорит, что завершение войны с Украиной, он не объясняет, что значит завершение, ну вот некое завершение войны с Украиной, ну, по-видимому, воссоединение Украины с Россией, не будет означать окончание нашей конфронтации с Западом. То есть, понимаете, весь этот конфликт не потому, что Украина хотела вступить в НАТО, распяла мальчиков в трусиках и не давала говорить по-русски на Донбассе. Значит, мы это все решим, и тогда война заканчивается, и снова все будет хорошо. А вот ни хрена, ребят, все будет продолжаться. Все будет продолжаться. Вот. Это генерал-полковник Зарудницкий, как вы понимаете, один из высших на самом деле таких, ну, по крайней мере, если не оперативных руководителей, то идеологических руководителей вооруженных сил Российской Федерации, говорит понятным русским языком с прямотой военного человека. Вот. То есть война будет продолжаться.
Но это
Вот.
же
И вот
безумие,
тогда,
Леонид.
да, безумие,
Но
конечно,
это
безумие.
безумие просто потому, что, ну, они же не, хочется сказать, не идиоты, да, но одно дело численность российской армии возможной против украинской армии, да, а другое дело НАТО, о котором они столько времени говорят.
И вот тогда, и вот это вопрос. Понимаете, вот смотрите. О войне, войны они хотят. Они хотят войны. Понимаете? Это такое страстное отношение. Понимаете, это вот они как любовники тянутся друг к другу. Вот это страсть. Да? Они о войне говорят со сладострастием. Посмотрите, как они описывают. Вот они выбирают, какой город в Европе они к чертовой матери взорвут, понимаете, чтобы его не было. Как они рассказывают, как утонут британские острова после того, как в них попадет сармат. Понимаете, это любовь. Это любовь. Ну вот, я действительно не могу найти слово лучше, чем слово сладострастие, с которым они говорят о войне. Они хотят с ней, так сказать, соединиться, да, вот, значит, и вы знаете, вот в их отношении к войне и в отношении к Западу, в их отношении к Западу есть очень такое, очень высокая эмоциональность на самом деле. Вот, знаете, Запад им ничего не сделал на самом деле, вот, ну, ничего не сделал. Ну, смотрите, там исламские радикалы, совершали теракты на нашей территории, да, и убивали наших людей. Верно ведь? Вот. Значит, там, ну, в общем, есть там китайцы захватывали Даманский там и так далее, да? Ну, хорошо, даже если брать европейскую цивилизацию. А Германия на нас нападала. Это было. Это было. Но ни с Америкой, ни с Англией мы не воевали. Ну, с Англией была Крымская война, так ей уже почти 200 лет. Знаете, а в 20-м столетии мы с ними не воевали, мы были союзниками. Мы были союзниками. Вместе с англо-американскими войсками мы победили Гитлера. Так, Гитлера и не кого-нибудь, да? Вот. Что им? Вот почему у них такая ненависть к Западу? Вот мне кажется, знаете, опять же, это очень похоже на отношение отвергнутого любовника. Вот не доставайся никому, раз так, вот раз ты не полюбила меня, ты не полюбила меня. Вот они нас не полюбили, они не дали нам того, к чему мы стремились. А знаете к чему? К уважению. К уважению. Вообще, наша великая страна всегда мечтала о том, чтобы ее уважали. Вот помните, был
Зачем
такой
же
буквально.
тогда идти другим путем, делать все, чтобы тебя не
А
уважали?
потому что не получается, ну не получается, черт, ну не любит она меня, понимаете? Вот ну не любит она меня, я такой хороший, она меня не любит. Вот, его любит, а меня не любит. Ну что ж такое вообще? Да, ну ясно, что она стерва, и он негодяй тоже. Вот помните, был ГКЧП. ГКЧП, когда они объявили о себе, они издали заявление. Вот, опять же, вот вы, небось, не читали это заявление, я читал.
Нет.
Но я читал просто, потому что тогда все-таки я был там, вот, и смотрел на эти танки, стоял у Белого дома. Вот, значит, заявление читал очень внимательно. Заявление было совершенно бессмысленное. Бессмысленное, написано картонным языком, таким читать невозможно. И вдруг в этом заявлении, Ир, в этом заявлении вдруг проскочила нотка искренности. Вы не поверите. Мне кажется, что это, знаете, как было, что, значит, им какие-то там спичрайтеры написали заявление, а кто-то из главных, я уж не знаю, кто там был у них на самом деле главный, там, Крючков или кто, вот, кто-то из главных своей рукой вписал полторы строчки от сердца. И стиль совершенно другой, и смысл другой. А знаете, что там было написано? Раньше, говорит, нас уважали. А сейчас на нас плюют. Вот ради этого мы устраиваем переворот,
Но у них
понимаете?
еще странное представление, у них уважение равно сила.
Уважение – это когда красную дорожку расстилают, понимаете?
И
Когда
боятся.
и боятся, когда посол Советского Союза мог вызвать к себе премьера, понимаете? Ну, или там может даже прийти к премьеру и сказать, значит так, будешь делать вот так, так и так. Все понял, вопросов нет, иди исполняй. Вот для них уважение, да? И по правилам, вот когда они действуют по мирным правилам, по нормальным правилам, у них не получается. Вы понимаете, многое получается, конечно, если начхать на процедуры, если считать, что все равно не поймают, да, то можно делать очень много. Сочинская Олимпиада, ну какой успех был, да? Сочинская Олимпиада просто потрясающая, да? Или дать там подкупить там кого-нибудь, да, вот Орбан, например, или там деньги дать Марин Ле Пен, или место в совете директоров этой тетки, где она была, совет директоров Транснефти, что ли, вот эта, с
Из
которой Путин
Австрии.
танцевал
Да.
на свадьбе-то, помните? Да, или там Шрёдеру место в совете директоров Роснефти, там, ну и так далее, да, или Газпрома, где он там был начальником. Вот, то есть вроде все получается. А уважения все равно нет. А все равно относятся как к каким-то вообще там дикарям, понимаете? Вот. И это обидно. Это очень обидно, на самом деле. И вот ради преодоления этой обиды можно пойти на все. Пойти на все совершенно, да? Вот. И вот Казалось бы, вы правы, совершенно естественный вопрос. Ребят, но вы же не производите впечатление клинических идиотов, да? Нафига вам все это, чтобы
Но
падали
вы с
бомбы?
украинской армией справиться не можете,
Да,
численность которой
конечно.
сильно меньше,
Да,
да.
да, да, да. Но они же верят в то, что у них есть ядерное оружие. Может, оно и вправду есть, значит, не проверишь. Это как проверить спичку, хорошая она или нет, можно только ее попытаться зажечь, понимаете? А когда она уже загорелась, то уже поздно ее проверять. Она уже все, ее уже больше нету. Поэтому ядерное оружие, вот это чудо оружие всякое, можно проверить только в деле. Да? Только в деле. И вот они действительно об этом мечтают. И вы знаете, есть еще одна причина, по которой они мечтают о войне. Ир, они устали. Они устали. Они устали притворяться. Они устали делать вид, что они цивилизованы, что тут, понимаешь, права человека, пасы всякие, чтобы им пусто было, разделение властей, там еще какая-то фигня. Знаете, вот это им где. Они устали от этого, они хотят вернуться в простой, понятный мир. В такой мир, знаете, мир этого, этих, таких правильных пацанов, да, высшей школы КГБ, спортивной секции, вот где сила главная, и сила дает право, знаете, они притворялись много лет, их заставляли притворяться, а они устали от этого. И вот они с таким, понимаете, вздохом облегчения, они снимают, срывают с себя эти цивилизованные одежды. Вы знаете, в советских фильмах, даже хороших, была довольно часто повторялась такая сцена, когда хороший человек, который играет роль там какого-нибудь, я не знаю, буржуя там, или еще кого-то, вот, или там обслуживание буржуев, он вот, наконец, возвращается к себе, там, переходит линию фронта, или как бы вот начинается уже прямая драка и так далее, и он срывает с себя этот самый там галстук, эту рубашку. Вот эта сцена есть, знаете, где «Неуловимые мстители». «Неуловимые
Да.
мстители» – великолепный фильм, на самом деле, совершенно великолепный, да? И там этот самый Боба Косторский, когда он переходит, ну, уже, так сказать, открыто начинает воевать на стороне мстителей, да, то он срывает с себя вот эту рубашку, бабочку, там, эту всю одежду остается в тельняшке, почему-то у него тельняшка под одеждой там и так далее. Да? Вот ему тягостно вот эта одежда, понимаете? Она тягостна для него. Да, он должен быть там в галстуке, в бабочке, там, в чем-то, да, но она для него тягостна. И он ее срывает. И вот для них тоже это тягостно. И они возвращаются вот в этот простой и понятный мир, в котором сила, в котором не надо притворяться, в котором можно сморкаться в занавеску, ну, и так далее. Помните, Шариков говорит Преображенскому и Барменталю, что все у вас как-то вот все не по-настоящему. Вот, да пожалуйста, да там чего-то. Вот. А надо, чтобы было просто, понятно вообще, да? Вот. Вот он к этой простоте стремится, и они стремятся к этой простоте. А эта простота – это война. Это война. Это самый простой мир. Вот враги, вот свои. Никаких ограничений по действиям по отношению к врагам, но никаких. Можно все делать, понимаете, вот что хочу, то и делаю. Вот. И вообще, знаете, в отсутствии институтов, а институты у нас и были-то слабые, они их разрушили до основания, в отсутствии институтов правят эмоции. Между эмоцией и действием нету демпфера. Понимаете, вот Байден ненавидит Трампа, ненавидит, его трясет, но не может он его убить, ну не может. Если бы мог, может, и убил бы. Но не может, не получается. Вот. А теперь на что? А Путин может. А Путин ненавидит. Все, привет. Вот. А вы докажете. А это не я. Все. Окей. Теперь, на что они рассчитывают? Они же понимают, конечно, они понимают, что военный потенциал НАТО превышает военный потенциал России в разы. В разы. Мы же видим, как только украинцам дается маленький кусочек современного оружия Запада, они тут же начинают то самолеты сбивать, то еще что-то делать. Да? Значит, вся паника из-за Таурусов. В чем? Если дадут Таурусы, они раздолбают Крымский мост. Это всем понятно. Уже, да? Ну и так далее. Значит, чему они не боятся? И вообще, они же не хотят погибать. Они хотят жить с комфортом. Буквально как лидеры Хамаса. Знаете, которые, да, значит, мы тут вообще смерти не боимся, нас в аду ждут там гури и там и так далее. Прекрасно. Только сами-то, сволочи, себе в Катаре виллы построили роскошные и живут там, да, и в списке Форбса состоят. Вот. Значит, эти такие же. Почему они не боятся? А не боятся они вот почему. Дело в том, что на самом деле важно не то, какой у тебя потенциал, не то, сколько у тебя сил, а то, там, или снарядов, или там еще чего-то, да, а важно то, насколько ты их готов использовать.
Вы
Вот ты
думаете, они
задел.
готовы?
Нет, наши-то готовы, а западники нет.
Не готовы.
И они надеются, значит, на что надеются, как мне кажется, что я пытаюсь реконструировать их мироощущение. Вот они вот грозят этой войной, они говорят, что война неизбежна, там и так далее, и похоже, что она действительно неизбежна. Вот. Но они рассчитывают не на ту войну, которая загонит их всех в бункеры подземные, где, да, конечно, запасы черной икры и искусственное солнце и так далее, да, конечно, все это там есть, я не сомневаюсь, и бассейн, и это, коробка в хоккей играть, это все там наверняка есть, только это бункер. Но это будет для, в их надеждах, в их мечтах, это будет не та война, которая загонит их в бункеры. Ну, все остальные погибнут, хрен с ними, понятно. Вот, но нет, это будет другая война. Они рассчитывают откусывать по кусочку у Запада, а в ответ Запад будет выражать озабоченность, объявлять совершенно бессильные санкции, может быть, даже объявит войну, но это будет та странная война, как в 1939-м, когда война вроде объявлена, а ее вроде и нет. Вот они на это рассчитывают. Да, пятая статья устава этого самого НАТО, да, конечно, есть, да, но там же не сказано, что это значит, что в течение 24 часов будет нанесен удар по всем там командным центрам противника и так далее. Нет. Там сказано, что они будут защищать. Можно же по-разному защищать. Вот они Украину в последнее время защищают, мы же видим как. Да? Вот. То есть они рассчитывают, наши начальники рассчитывают на это. Они рассчитывают на то, что Запад не использует свои ресурсы. Знаете, а важно, сколько ты используешь, а не сколько у тебя есть. Знаете, вот это важно. Важна готовность все бросить. Это, между прочим, как с самоотверженностью. Вот в драке побеждает часто тот, кто готов бросить на весы вот этого противостояния, все, включая собственную жизнь, который ничего не боится, знаете, который готов погибнуть, тогда он побеждает. Знаете, тот, кто на это противостояние, вот сегодняшнее, бросает абсолютно все, не думая о том, что будет завтра. Не думая о том, что будет завтра. Вот в каких-то воспоминаниях о полярниках, о работе полярников, там было очень верное замечание. У полярников был такой комбинезон специальный для, ну, который позволял там работать, находиться в этом ужасном холоде и так далее. И вот там человек, который там работал, он говорит, что вот он, для него было очень важно, какой у тебя комбинезон. Вот он смотрел на этот комбинезон человека. Вот так, он грязный, а он белого цвета был почему-то. Он, не знаю, почему белого, более правильно было сделать какой-нибудь там ярко-оранжевого, чтобы это было видно, да? Но неважно, вот он тогда был белого цвета. Вот. И он говорит, что для него очень важно, это грязный комбинезон или чистый. Почему? Потому что если у тебя чистый комбинезон, это значит, ты, когда работаешь, там ящики перетаскиваешь, там еще что-то делаешь, ты думаешь о том, как его сохранить, потому что потом, когда ты вернешься на Большую Землю, ты будешь на рыбалку в нем ездить, там еще что-то делать. Ну, очень хороший был комбинезон, да? А или ты не думаешь об этом, а ты всего себя как бы отдаешь сегодняшней работе. Понимаете, вот это на самом деле очень важное наблюдение, очень правильное, как мне кажется, наблюдение. Вот. И то же самое в драке, то же самое в войне, там, где угодно. Да? Так вот, они считают, наши начальники считают, что Запад все время будет рассчитывать. Запад все время будет рассчитывать на жизнь, которая будет когда-нибудь после, там, и так далее, и так далее. Что Запад не консолидируется. И поэтому война, в их понимании, вот та война, которой они стремятся, которой они жаждут, эта война не будет такой страшной для них. Да, солдаты будут погибать, но ну, как кто их считает, этих самых солдат, да? У нас есть женщины с их замечательным предназначением рожать и рожать, да? Как объяснил нам Владимир Владимирович. А они, начальники, будут в безопасности. Они будут вести свою нормальную жизнь. Потому что Запад не пойдет не перейдет какие-то границы. Не перейдет вообще. Вот, они
Но это их
рассчитывают.
надежда, что Запад не перейдет
Да,
к границе.
это их надежда, это их надежда. Причем эта надежда имеет определенное основание. Вообще демократии трудно так консолидироваться, как способны консолидироваться диктатуры. Знаете, трудно. Демократии так консолидируются только в условиях смертельной угрозы. А иначе нет. А иначе начинаются там игры всякие там и так далее. Ну, потому что демократия это такая множественная субъектность. Множественная. Каждый человек субъектен, каждая группа субъектна там, и так далее. Соответственно, у них противоречия, они там пытаются рыбку ловить в мутной воде. Там, ну, естественно, вполне, да, вполне естественно. Вот. И только когда демократии понимают, что это действительно вопрос жизни, вот тогда они консолидируются. Тогда появляется Черчилль, который говорит: я вам ничего не обещаю, кроме пота и крови. Я вам ничего не обещаю. И вот тогда нация консолидируется. Тогда Британия начинает вдруг производить оружие. Понимаете? Тогда они начинают реально, по-настоящему воевать. Да? Тогда наследная принцесса возит Студебеккер скорой помощи, там, ну и так далее. Да? Но для этого нужно осознать вот эту страшную угрозу. Чемберлен ее не осознавал. Чемберлен считал, что можно откупиться, можно дать Гитлеру судеты. Да пусть подавятся этими судетами, ребята. Нам-то с вами, британцам, но нам не все ли равно, кому принадлежит этот кусок земли? Нам же все равно. Давайте мы таким образом купим мир. И он купил мир таким образом. Когда вернулся из Мюнхена, он сказал: я привез вам мир.
Да.
Привез войну. Да? Вот. А потом стало понятно, что нет, нельзя откупиться. И тогда они консолидируются. Вот Путин рассчитывает, что они не поймут угрозы. И действительно, очень многие считают, что у той экзистенциальной угрозы миру, которую мы с вами чувствуем, нету. И, кстати, одно из оснований считать, что нет этой угрозы, это то, что армия Владимира Путина завязла в Украине. Завязла, да? Инициатива. Да, конечно. Это правда. Последние месяцы у российских вооруженных сил это время, за эти месяцы, положив огромное число людей, они взяли территорию меньше, чем подмосковные Химки. Меньше. Понимаете? То есть они завязли там. И вот некоторые люди на Западе говорят, да какая угроза? Нет никакой угрозы. Посмотрите, он ничего не может. Он
Ну,
ничего
а
не может.
некоторые говорят, что нужно свою армию создавать. Поэтому
Вот. Это совсем другое. Это совсем другое. Кто-то
по-разному.
понимает. Кто-то понимает. А кто-то не понимает. Да? Кто-то, понимая угрозу и видя процессы турбулентности в Соединенных Штатах, говорит о необходимости создания европейской армии. Вот. Кто-то, понимая угрозу и видя, что американцы вообще непонятно чем заняты сейчас, пытается заместить помощь Соединенных Штатов европейской помощью. Да? Но не все понимают. И вот Путин рассчитывает, что они угрозу не поймут и не консолидируются. А может, поймут. Вот это совершенно неизвестно. Просто
Я думаю,
хочу
что мы скоро
напомнить.
увидим.
Да, хочу напомнить, что когда они в начале Первой, Второй мировой войны поняли уровень угрозы, они консолидировались, и чем-то война закончилась, известно. Может быть, консолидировался сейчас, но мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Вот. Поэтому не так они безумны, к сожалению. То есть они безумны, но
Они безумны,
немножко иначе. Они безумны,
но
да.
деятельны, я бы так сказала.
Да. И они очень хотят войны. И говорят об этом открыто. А мы не хотим слушать. А мы смеемся над их форумами. Да, смеяться надо, но не видеть, не слышать того, что они говорят, неправильно, мне кажется. Вот так.
Борьба со злом. Такая, знаете, борьба, вы знаете, есть такая картинка у меня любимая, анимационная, ее как гифки отправляют друг другу в сообщениях, вот так вот держит маленького котенка, а он, значит, всеми лапами бьется. Вот у меня примерно такое ощущение от предстоящего электорального мероприятия, которое будет в
То есть вы
следующие
себя этим
выходные.
котенком видите?
Ну, что мы как-то, вот знаете, что-то там пытаемся, да, что-то делать, а будто бы никто этого даже не замечает. Но это совсем не значит, что делать ничего не надо. Наоборот, я
Нет,
считаю,
не
что делать,
значит.
конечно же, конечно, надо через неделю, хотя там 3 дня голосования теперь у нас, но через неделю, значит, и акция по день против Путина, и вообще я думаю, что многие именно в последний день пойдут голосовать. Я лично пойду голосовать в Берлине. Я, значит, собираюсь это сделать, даже на всякий случай отправила через госуслуги запрос на то, чтобы мне поменяли, хотя это не обязательно делать, можно просто прийти с паспортом, но все равно. Какая стратегия поведения на этом мероприятии самая полезная, как вы считаете?
Вы знаете, когда мы говорим о том, что полезно, что нет, надо четко понимать, для чего полезно. Вот какова цель, которую мы хотим добиться. Значит, если мы хотим добиться того, чтобы по результатам этого электорального мероприятия было объявлено, что президентом избран не Владимир Владимирович Путин, а, допустим, Харитонов, да, то такой стратегии нет. Никакими усилиями, никакими вообще нельзя добиться того, чтобы был объявлен победителем не Путин, а кто-то другой. Если с Путиным за оставшиеся дни, не дай бог, что-нибудь случится, ну, всем под Богом ходим, да, то все равно не будет Харитонов объявлен президентом. Или там Слуцкий. Не будет. Будет там что-то другое, будет объявлено чрезвычайное положение, там выборы будут отложены, переложены, там, и так далее. Да? Ну, с ним, я думаю, ничего не случится. Все с ним будет хорошо. С нами я не знаю, вот с ним все будет хорошо. На ближайшее, по крайней мере, время. Вот. Значит, поэтому вот если цель вот эта, то, ребята, расслабьтесь и получайте удовольствие и не обращайте внимания на этот процесс. Да? Есть другая цель. Продемонстрировать городу и миру, самим себе, стране, Западу, что на самом деле уровень его поддержки совсем не такой, как он говорит. Для этого придуман этот самый полдень против Путина. Судя по реакции администрации президента, это прекрасная идея. Судя по их реакции. Потому что они очень сильно нервничают. И я поздравляю моего старого товарища Максима Резника, бывшего депутата Питерского госсобрания. Это он автор этой идеи. Насколько я знаю, это он автор этой идеи. Может, я путаю, может, кто-то другой придумал. Мне кажется, что придумал он. Вот. И это классная идея совершенно, потому что она очевидно ударила по больному месту. Очевидно совершенно. Да? Получится она или нет, я не знаю. Ну, у меня нет проблемы личного выбора. Я в эти дни буду далеко от российских консульств
От
и
всех
так
российских консульств.
от всех российских. То место, где я буду в эти дни, там никаких российских консульств не предусмотрено. Вот, значит, поэтому у меня нет, так сказать, решения. Ну, нету необходимости принимать решения о собственном поведении. Ну, не голосовать же электронно, понимаете? Это уж совсем смешно. Вот. Это пусть враги мои голосуют электронно. Но я не знаю, получится это или нет. Почему? Значит, во-первых, я не знаю, сколько народу придет на полдень против Путина. Будет это заметно или нет? Допустим, придет много народу. Но как это будет подано? Ведь понимаете, в чем дело? Первый канал может снять эту очередь и сказать,
И сказать, что
посмотрите,
все за
как люди,
Путина.
конечно, как люди рвутся проголосовать за Владимира Владимировича. Посмотрите, какая очередь, ни хрена себе. Да? Вот вы показывали очереди за Надеждой. Да ерунда это все. Вот очереди за Путина. И что? И тоже работает. Да? Кроме того, я ни в коем случае не отговариваю никого от участия в этом деле. Но просто я надеюсь, что те, кто собирается участвовать в полдень против Путина на территории Российской Федерации, а осмысленно это именно на территории Российской Федерации, я очень надеюсь, что они понимают, что это мероприятие, участие в этом мероприятии влечет за собой некоторый риск. Ну, как подписи за Надеждина, когда вы сами сообщаете властям, придержащим адрес там и так далее, вот да, вот я враг Владимира Владимировича, да, вот, то же самое здесь. Я не думаю, что они там прям винтили всех, кто придет в полдень, маловероятно, но то, что там будет до черта ребят в штатском, то, что они будут фотографировать там и так далее, это я не сомневаюсь. Повторяю, это не значит, что не надо ходить. Это значит, что надо осознавать, куда ты идешь. Вот ни в коем случае нельзя. Понимаете, единственное, что нельзя сделать, нельзя думать, что это безопасно, когда оно опасно. Вот этого нельзя. Да? Определенная угроза есть. Она не очень большая. Она не очень большая. Я думаю, что расписываться за Надеждина было большим риском, чем прийти в полдень против Путина. Мне так кажется. Да?
Да.
Но этот риск не нулевой. И нельзя его не учитывать. Его надо учитывать, да? Вот. Значит, вот можно попробовать таким образом испортить настроение Путину, показать, что на самом деле за ним не столько и так далее. Это вот есть и такая цель. Но есть, может быть, еще и третья цель, Ир, которая, мне кажется, на самом деле самая важная. Вот помните эта песня «Что же будет с Родиной и с нами?» А по-разному будет с Родиной и с нами. С Родиной в ближайшее время будет все хреново. Все хреново. Ну, представьте себе, поставьте себя на место интеллигентного, разумного немца где-нибудь в 1942 году. Но он не мог не понимать, что с Родиной будет хуже и хуже в ближайшие годы. Что перспективы Германии тяжелейшие на самом деле. Вот нормальный немец должен был это понимать. Мы с вами по поводу своей страны это тоже понимаем. Да? С родиной будет хреново, к сожалению. Да? Надолго хреново. У родины есть шансы, есть, но они такие далекие. Это очень дальний путь. А вот что будет с нами? Это немножко другая вещь. Потому что, понимаете, в чем дело? Ну, то есть тоже, конечно, в основном хреново, но тем не менее. Одна из таких деструктивных, патогенных вещей этих выборов состоит в том, что это унижение. Это унижение. Ты приходишь, а тебе говорят, ты выбираешь президента Российской Федерации. Ёлку, ты знаешь, что ты его не выбираешь. Да? Но когда ты идешь, берешь бюллетень, идешь в кабинку, ставишь крестик, даже если ставишь там 2-3 крестика и пишешь матерное слово, ты же знаешь, что ты не выбираешь президента Российской Федерации. Ты же знаешь, что единственный человек, у которого есть право голоса в России, уже проголосовал. Вот. Ты все это знаешь. И тем не менее, ты как будто бы делаешь вид, что вот, да, вот ты играешь в эту игру. И так далее. Да? Это ужасно. Это унизительно. Это унизительно. Вы знаете, я помню, первый раз я попал на, а может даже и последний, я потом, по-моему, уже не ходил. Хотя тогда вот это действительно записывалось, кто не пришел, на советские выборы. Я пошел на эти советские выборы, и мне дают эту самую штучку, и даже кабинок нету. И я должен вот поставить, что да, вот я за них, за всех, опустить это куда-то. Тогда не было этих сканеров, просто в урну. Ну, они заставляют меня играть в свою игру. Вот не надо играть в их игру. Вы знаете, был такой пошлый, отвратительный анекдот, что если вас, ну, как якобы там какая-то инструкция, что если вас насилуют, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие. Вот один умный человек сказал, вот это то, чего нельзя делать никогда. Даже если вы попали в эту ужасную ситуацию, насилие, да? Не старайтесь получать удовольствие. Потому что если вы стараетесь получать удовольствие, то вы как бы вместе с ним, вы вместе с насильником, вы как бы одно дело делаете, да? Вот не надо получать удовольствие. И вот здесь тоже постарайтесь избежать этого унижения. Как? Это уже ваше дело, это как вам удобнее. Понимаете, кому-то удобнее сказать, а горите вы все огнем. В том числе ползем против Путина. Я не пойду никуда. Я буду заниматься своими делами. Я буду лежать на диване. Вот. Я буду там детектив читать. Я водки выпью. Я не пойду к вам. Да? Если тебе это удобнее, хорошо. Если ты не будешь чувствовать унижение от этого. Потому что режим стоит на унижении. Он каждому из нас говорит, в том числе этими выборами. Ты пыль под ногами, ты никто. Ты никто. Так вот, сделайте так, чтобы было не так. Если же вам удобнее пойти на полдень против Путина, пойдите. Если вам удобнее зайти потом на избирательный участок, испортить бюллетень, написать матерное слово, пойдите и напишите матерное слово. Сделайте так, как вы хотите. Думайте о себе. Думайте о себе. Понимаете, вот это дурная традиция. Вот всегда думать о большом деле, всегда думать о том, как это будет там в стране, миру, человечеству там и так далее. Нет, об этом надо думать, конечно, но о себе тоже надо думать. Вот постарайтесь вести себя так, чтобы вы не чувствовали, что вас использовали. Понимаете? Вот не участвуйте в их игре. Не участвовать в игре можно по-разному. И пойти на полдень против Путина, и не пойти на полдень против Путина. И пойти голосовать, и не пойти голосовать. По-разному можно не участвовать. Не участвовать не значит, что я призываю вас сидеть дома. Нет, конечно. Как хотите. Но сделайте так, чтобы у вас не было ощущения, что вы в их игре участвовали. Вот. Вот, по-моему, это стратегия для каждого своя. Если бы я был в России, я бы сделал вот что. Я бы пошел на полдень против Путина. Но это не значит, что другие должны это делать. Я бы пошел на полдень против Путина, и я бы пошел участвовать, я бы взял бюллетень, я бы испортил бюллетень. Ну, я не знаю, стал ли бы о чем-нибудь писать или нет, потому что в этом есть некая такая, для меня такая детскость, потому что все равно никто не прочтет, всем плевать. А может, и написал бы, не знаю. Вот. Но точно бы испортил бюллетень. Вот. Но это я.
Ну, слушайте, тут я с вами согласна и могу только посоветовать людям, которые собираются поступить так же, как и я, в полдень пойти и сделать с бюллетенем что-нибудь, что не диктует нам их правила. Послушайте Дмитрия Орешкина, он был у меня в эфире на этой неделе. Он рассказывает, как правильно нужно поступать с бюллетенью. Прямо вот, чтобы ее приняли,
Давайте это повторим.
но...
Давайте это повторим. Должно быть крестики больше, чем в одном квадратике.
Да,
Если вы
да.
напишете, даже если вы отметите все четыре квадратика, то бюллетень недействителен. Если вы проголосуете за Харитонова и Слуцкого, бюллетень недействителен. Вот и все. А если вы просто его перечеркнете и напишете, идите вот туда, да,
Навальный или еще что-то, то
да,
это
да,
засчитают за
бюллетень
кандидата, которого...
бессмысленный. Там
Да.
поставят крестик напротив Путина и скажут,
Да.
что вы проголосовали за Владимира
Да.
Владимировича.
Да.
Ира, мы, кажется, не
Поэтому
успели с
больше
вами последнюю тему.
не успели совсем, но ничего
Какая
страшного.
жалость.
Это такая тема, еще в ближайшие у нас недели мы ее
Да.
сможем взять.
Давайте
А
мы ее
вот то, что...
анонсируем. Это то, что происходит в Конгрессе Соединенных Штатов.
Абсолютно. И если вы удивитесь, почему нас так сильно интересует, что происходит в Конгрессе Соединенных Штатов, выборы, которые будут осенью в Соединенных Штатах, влияют, к сожалению, на нас с вами тоже очень сильно. Вот.
Это да. И вы знаете, еще вот, можно одну секунду я хочу
Давайте.
сказать. Вот смотрите, все
Минутку.
хреново. Мы с вами вот говорим вообще про это плохо, это плохо, это плохо. Вот. Но есть то, что хорошо. Есть живые люди. Есть живые люди. Эти живые люди продолжают нести цветы к мемориалам Алексея Анатольевича Навального. Вот. Эти живые люди активно обсуждают, как им себя вести, чтобы нанести максимальный ущерб тому, кого они считают врагом своего отечества, а именно Владимиру Владимировичу Путину, да? Эти живые люди не опускают рук. Понимаете? И вот получается, что они не убили еще наш народ. И, надеюсь, и не убьют. Вот. Не получается у них. Поэтому мы еще живы. Не теряйте надежды.
Мы еще поборемся.
Да.
Да. Спасибо большое. В человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. Меня зовут Ирина Баблоян. Встретимся с вами в следующее воскресенье в день электорального мероприятия. Инструкцию мы вам
После полдня. После полдня.
после
Да.
полдня. Пока.